словаре Фомы Гурьяновича не было слова «скорбный». Поэтому он не мог бы назвать, что за выражение установилось на лице Герасимовича. Да он и не собирался называть, он ждал ответа. Это было исполнение молитвы Наташи. Ее иссушенное лицо со стеклянно застылыми глазами стояло перед Илларионом. Впервые за много лет возврат домой своей доступностью, близостью, теплотой обнял сердце. А сделать надо было только то, что бобер. Вместо себя посадить за решетку сотню-две доверчивых лопоухих вольняшек. Затрудненно, с препинанием, Герасимович спросил, а на телевидении нельзя бы остаться? «Вы отказываетесь?» — изумился и нахмурился Осколупов. Его лицо особенно легко переходило к выражению сердитости. «По какой же причине?» Все законы жестокой страны зэков говорили Герасимовичу, что преуспевающих, близоруких, нетертых, небитых вольняшек жалеть было бы так же странно, как не резать на сало свиней. У вольняшек не было бессмертной души, добываемой зэками в их бесконечных сроках. Вольняшки жадно и неумело пользовались отпущенной им свободой, они погрязли в маленьких замыслах, суетных поступках. А Наташа была подруга всей жизни. Наташа ждала его второй срок. Беспомощный комочек, она была на пороге угасания, а с ней угаснет и жизнь Иллариона. «Зачем причины?» «Не могу, не справлюсь», — очень тихо, очень слабо ответил Герасимович. Яконов, до этого рассеянный, с любопытством и вниманием взглянул на Герасимович. Это, кажется, был еще один случай, претендующий на иррациональность. Но всемирный закон «своя рубаха ближе к телу» не мог не сработать и здесь. «Вы просто отвыкли от серьезных заданий, оттого и робеете», — убеждал Осколупов. «Кто ж, как не вы? Хорошо, я вам дам подумать». Герасимович небольшой рукой подпер лоб и молчал. Конечно, это была не атомная бомба. Это была по мировой жизни крохотность незамечаемая. Но о чем вам думать? Это прямо по вашей специальности. Ах, можно было смолчать. Можно было темнить, как заведено у зэков. Можно было принять задание, а потом тянуть резину, не делать. Но Герасимович встал и презрительно посмотрел на брюхастого, веслощекого, тупорылого выродка в генеральской папахе, какие на беду не ушли по среднерусскому большаку. «Нет, это не по моей специальности», — звеняще пискнул он. «Сажать людей в тюрьму — это не по моей специальности. Я не ловец человеков. Довольно, что нас посадили». Глава 87. У истоков науки. Рубин с утра был еще в тягостной власти вчерашнего спора. Приходили новые и новые аргументы, недосказанные ночью. Но с разворотом дня ему посчастливилось рассчитаться за ту схватку. Это было в совсекретной тихой комнатке на третьем этаже с тяжелыми занавесями по бокам окна и двери, с неновым диваном и плохоньким ковриком. Мягкое глушило звуки, но звуков почти и не было, потому что магнитные ленты Рубин слушал на наушники, а Смолосидов весь день молчал, грубо прорытым лицом, насупясь на Рубина, как на врага, а не товарища по работе. В свою очередь и Рубин не замечал Смолосидова иначе, как автомат для перестановки катушек с лентами. Надевая наушники, Рубин слушал и слушал роковой разговор с посольством, а потом представленные ему еще 5 лент с 5 разговоров подозреваемых лиц. То он верил ушам, то отчаивался им верить и переходил к фиолетовым извивам звуковидов, напечатанных по всем разговорам. Длинные многометровые бумажные ленты не помещались даже на большом столе, не спадали белыми скрутками на пол слева и справа. Порывисто брался Рубин за свой альбом с образцами звуковидов, классифицированных то по звукам фонемам, то по основному тону различных мужских голосов. Цветным красно-синим карандашом, уже исписанным до закругленно-тупых оконечностей, очинить карандаш был для Рубина труд долгосборный, он размечал особо поразившие его места на лентах. Рубин был захвачен. Его темно-карие глаза казались огненными. Большая нечесанная черная борода была свалена клочьями, и седой пепел непрерывно куримых трубок и папирос пересыпал бороду, рукава засаленного комбинезона с оторванной пуговицей на обшлаге, стол, ленты, кресло, альбом с образцами. Рубин переживал сейчас тот загадочный душевный подъем, которого еще не объяснили физиологи. Забыв о печени, о гипертонических болях, освеженном, взлетев из изнурительной ночи, не испытывая голода, хотя последнее, что он ел, было печенье за именинным столом вчера, Рубин находился в состоянии того духовного реяния, когда острое зрение выхватывает гравинки из песка, когда память готовно отдает все, что отлагалось в ней годами. Он ни разу не спросил, который час. Он один только раз по приходе хотел открыть форточку, чтобы возместить себе недостаток свежего воздуха, но Смолосидов хмуро сказал: «Нельзя, у меня насморк», и Рубин подчинился. Ни разу потом во весь день он не встал, не подошел к окну посмотреть, как рыхлел и серел снег под влажным западным ветром. Он не слышал, как стучался Шикин и как Смолосидов не пустил его. Будто в тумане видел он приходившего и уходившего Ройтмана, не оборачиваясь, что-то цедил ему сквозь зубы. В его сознание не вступило, что звонили на обеденный перерыв, потом снова на работу. Инстинкт зэка, свято чтущего ритуал еды, был едва пробужден в нем встряхиванием за плечи все тем же Ройтманом, показавшим ему на отдельном столике яичницу, вареники со сметаной и компот. Ноздри Рубина вздрогнули. Удивление вытянуло его лицо. Но сознание и тут не отразилось на нем. Недоуменно оглядя эту пищу богов, точно пытаясь понять ее назначение, он пересел и стал торопливо есть, не ощущая вкуса, стремясь скорее вернуться к работе. Рубин не оценил еды, но Ройтману она обошлась гораздо дороже, чем если бы он сервировал ее на свои деньги. Он 2 часа просидел на телефоне, созванивая и согласовывая этот паек сперва с отделом спецтехники, потом с генералом Бульбанюком, потом с тюремным управлением, потом с отделом снабжения и, наконец, с подполковником Клементьевым. Те, кому он звонил, в свою очередь согласовывали вопрос с бухгалтериями и другими лицами. Трудность состояла в том, что Рубин питался по арестантской 3-й категории, а Ройтман для него на несколько дней, ввиду особо важного государственного задания, добивался 1-й, да еще диетической. После всех согласований тюрьма стала выдвигать организационные возражения. Отсутствие запрашиваемых продуктов на складе тюрьмы. Отсутствие оплаченного наряда повару на приготовление индивидуального меню. Теперь Ройтман сидел напротив и смотрел на Рубина, но не как работодатель, ждущий плодов работы раба, а с ласковой усмешкой, как на большого ребенка, восхищаясь, завидуя порыву, ловя момент, как бы вникнуть в смысл его полудневной работы и включиться в нее тоже. А Рубин все съел, и на его помягчевшее лицо вернулась осмысленность. В первый раз с утра он улыбнулся. «Зря вы меня накормили, Адам Вениаминович. Сытое брюхо к ученью глухо. Главную часть пути путник проходит до обеденного привала». «Да вы на часы посмотрите, Лев Григорьевич, ведь четверть четвертого». «Что? А я думал, 12 нет». «Лев Григорьевич, я сгораю от любопытства. Что вы выяснили?» Это не только не было начальническим требованием, но сказано просительно, как если Ройтман боялся, что Рубин откажется поделиться. В минуты, когда душа Ройтмана открывалась, он был очень мил, несмотря на нескладную наружность, на толстые губы, всегда не закрытые из-за полипов в носу. «Только начало, только первые выводы, Адам Вениаминович. И какие же? О некоторых можно спорить, но один несомненен. В науке фоноскопии, родившейся сегодня, есть-таки рациональное зерно». «А вы не увлекаетесь, Лев Григорьевич?» — предостерег Ройтман. Ему не меньше хотелось, чтобы слова Рубина были верны. Но воспитанник точных наук, он знал, что у гуманитариста Рубина энтузиазм может перевесить научную добросовестность. «А когда вы видели, чтоб я увлекался?» Чуть не обиделся Рубин и разгладил склоченную бороду. «Наши почти двухлетние собирательные работы, все эти звуковые и слоговые анализы русской речи, изучение звуковидов, классификация голосов, учение о национальном, групповом и индивидуальном речевом ладе, все, что Антон Николаевич считал пустым времяпровождением, да греха ли таить, иногда и в вас закрадывалось сомнение, все это дает теперь свои концентрированные результаты. Надо будет нам сюда нержено забирать, как вы думаете?» «Ну, если фирма развернется, от чего же? Но пока мы должны доказать свою жизнеспособность и выполнить первое задание». «Первое задание — это половина всей науки. Не так-то скоро. Но, то есть, Лев Григорьевич, неужели вы не понимаете, насколько срочно все это надо?» «О, еще бы он не понимал! Надо и срочно» — на этих словах вырос комсомолец Левка Рубин. Это были высшие лозунги 30-х годов. Не было стали, не было тока, не было хлеба, не было тканей, но было надо и надо срочно, и воздвигались домны, и запускались блюминги. Потом, перед войной, в благодушных ученых изысканиях, окунаясь в неторопливый 18 век, Рубин избаловался. Но клич «срочно надо», конечно же, оставался внятен его душе и попирал привычку доделывать работу до конца. Действительно, как же не срочно, если величайший государственный предатель может ускользнуть? Из окна уже падало мало дневного света. Они зажгли верхний, присели к рабочему столу, рассматривали выделенные на лентах звуковидов синим и красным карандашом образы, характерные звуки, стыки согласных, интонационные линии. Все это делали они вдвоем, не обращая внимания на Смолосидова. Он же, за весь день, не уйдя из комнаты ни на минуту, сидел у магнитной ленты, сторожа ее, как хмурый черный пес, и смотрел им в затылки, и этот его неотступный тяжелый взгляд давил им на череп и на мозг. Смолосидов лишал их самого маленького, но главного элемента — непринужденности. Он был свидетелем их колебаний, и он же будет свидетелем их бодрого доклада начальству. А они попеременно впадали, один в сомнение, другой в уверенность и наоборот. Ройтмана обуздывала его математичность, но травило вперед его служебное положение. Рубина умеряло незаинтересованное желание породить настоящую новую науку но рвала вперед выучка пятилеток и сознание партийного долга. И сложилось так, что оба они признали достаточным список 5 подозреваемых. Они не высказывали избыточных предположений, что надо бы записать на магнитофон еще 4, которые задержаны у метро «Сокольники», да и слишком поздно их задержали, и еще 3 нескольких из МГБ, кого на крайний случай обещал Бульбанюк. И они психологически отводили предположение, что звонил, может быть, не сам осведомленный в деле человек, а кто-нибудь по его поручению. Нелегко было охватить и 5. Сравнили с преступником 5 голосов на слух. Сравнили с преступником 5 звуковидных лент. А посмотрите, как много дает нам звуковидный анализ, с горячностью показывал Рубин. Вы слышите, что вначале преступник говорит не тем голосом, он пытается его менять. Но что изменилось на звуковиде? Только сдвинулась интенсивность по частотам. Индивидуальный же речевой лад ничуть не изменился. Вот наше главное открытие — речевой лад. Даже если преступник до конца говорил измененным голосом, он бы не скрыл своей характерности. Но мы еще плохо знаем с вами пределы изменяемости голосов, упирался Ройтман. Может быть, в микроинтонациях эти пределы широки? Если на слух легко было усомниться, где схож голос, где разен, то на звуковидах изменением амплитуда частотного рисунка разнота выявлялась как будто отчетливей. Правда, беда была в грубости их аппарата видимой речи. Он выделял малочастотных каналов и величину амплитуды передавал неразборчивыми мазками. Но извинением служило то, что его не предназначали для такой ответственной работы. Из 5 подозреваемых Заварзина и Сеговитова можно было отвести совершенно уверенно, если вообще будущая наука разрешала делать выводы по единичному разговору. С колебаниями можно было отвести и Петрова. Разгорячившийся Рубин отводил и Петрова уверенно. Напротив, голоса Володина и Щевронка подходили к голосу преступника по частоте основного тона, имели с ним одинаковые фонемы О, Р, Л, Ш и были сходны по индивидуальному речевому ладу. Вот на этих-то сходных голосах и следовало бы теперь развить науку фоноскопию и отработать ее приемы. Только на тонких этих различиях и мог выработаться ее будущий чуткий аппарат. С торжеством создатели откинулись к спинкам стульев Рубин и Ройтман. Их мысленный взгляд прозревал ту подобную дактилоскопической организацию, которая когда-нибудь будет принята. Единая общесоюзная фонотека, где записаны звуковиды с голосов всех однажды заподозренных. Любой преступный разговор записывается, сличается, и злоумышленник без колебаний изловлен, как вор, оставивший отпечатки пальцев на дверце сейфа. Но в это время адъютант Осколупова через щелку предупредил о скором приходе хозяина, и оба очнулись. Наука наукой, но пока что надо было выработать общий вывод и дружно защищать его перед начальником отдела. Собственно, Ройтман считал, что достигнутого уже много. Зная, что начальство не любит гипотез, а любит определенность, Ройтман уступил Рубину, согласился считать голос Петрова вне подозрений и твердо доложить генерал-майору, что на подозрении остались только Щевронок и Володин, на которых в ближайшую пару дней надо провести дополнительное исследование. Напротив, запутывающим обстоятельством здесь было то, что по присланным данным именно из трех отклоненных, двое, Сеговитый и Петров, ни бум-бум не знали иностранных языков. Щевронок же знал английский и голландский, Володин французский как родной, английский бегло и итальянский слегка. Маловероятно, чтобы в такую важную минуту, когда разговор сводился к нулю из-за непонимания, у человека не вырвалось бы ни восклицание на знакомом ему языке. «Вообще, Лев Григорьевич, мечтательно говорил Ройтман, мы не должны с вами пренебрегать и психологией. Надо все-таки представить себе, что должен быть за человек, решившийся на такой телефонный звонок. Что могло им двигать? А затем сравнить с конкретными образами подозреваемых. Надо будет поставить вопрос, чтобы впредь нам, фоноскопистам, давали бы не только голос подозреваемого и его фамилию, но и краткие сведения о его положении, занятии, образе жизни, может быть, даже биографии. Мне кажется, я мог бы сейчас построить некий психологический этюд о нашем преступнике. Но Рубин, вчера вечером возражавший художнику, что объективное познание свободно от эмоциональной предокраски, сейчас уже излюбил одного из двух подозреваемых и возражал так. Я, Адам Вениаминович, психологические соображения, конечно, уже перебирал, и они бы склонили чашу весов в сторону Володина. В разговоре с женой, этот разговор с женой, помимо сознания, отвлекал и сбивал Рубина, голос володинской жены был так напевен в телефон, что тревожил, и уж если что прилагать к ленте, то попросил бы Лев фотографию жены Володина. В разговоре с женой он как-то особенно вял, подавлен, даже в апатии. Это очень свойственно преступнику, опасающемуся преследования, и ничего подобного нет в веселом, воскресном щебете Щевронка. Я согласен. Но хороши мы будем, если с первых же шагов станем опираться не на объективные данные нашей науки, а на посторонние соображения. У меня уже немалый опыт работы со звуковидами, и вы должны мне поверить. По многим неуловимым признакам я абсолютно уверен, что преступник — Щевронок. Просто за недостатком времени я не смог все эти признаки промерить по ленте измерителям и перевести на язык цифр. На это-то никогда не хватало времени у филолога. Но если бы меня сейчас взяли за горло и сказали «назови только одно имя и поручись, что именно он преступник», я почти без колебаний назвал бы Щевронка. «Но мы так не станем делать, Лев Григорьевич», — мягко возразил Ройтман. «Давайте поработаем измерителем, давайте переведем на язык цифр, тогда и будем говорить». «Но ведь это сколько уйдет времени? Ведь надо же, срочно! Но если истина требует...» «Да вы посмотрите сами, посмотрите!» И, перебирая снова ленты звуковидов и тряся на них новый и новый пепел, Рубин стал запальчиво доказывать виновность Щевронка. За этим занятием и застал их генерал-майор Осколупов, вошедший медленными властными шагами коротких ног. Все они хорошо его знали, и уже по надвинутой папахе и по искривленной верхней губе видели, что он пришел резко недовольным. Они вскочили, а он сел в угол дивана, руки засунул в карманы и приказно буркнул «ну». Рубин корректно молчал, предоставляя докладывать Ройтману. При докладе Ройтмана веслощекое лицо Осколупова осенило глубокомыслие, веки сонно приспустились, и он даже не встал посмотреть предложенные ему образцы лент. Рубин изнывал при докладе Ройтмана, Даже в четких словах этого умного человека он видел утерянным то содержание, то наитие, которое вело его в исследование. Ройтман закончил выводом, что подозреваются Щевронок и Володин. Однако для окончательного суждения нужны еще новые записи их разговоров. После этого он посмотрел на Рубина и сказал: «Но, кажется, Лев Григорьевич хочет что-то добавить или поправить». Фома Осколупов для Рубина был пень, давно решенный пень. Но сейчас он был также и государственное око, представитель советской власти и невольный представитель всех тех прогрессивных сил, которым Рубин отдавал себя. И поэтому Рубин заговорил, волнуясь, потрясая лентами и альбомами звуковидов. Он просил генерала понять, что хотя вывод дан пока и двойственный, но самой науке фоноскопии такая двойственность отнюдь не присуща, что просто слишком краток был срок для вынесения окончательного суждения, что нужны еще магнитные записи, но что если говорить о личной догадке Рубина, то... Хозяин слушал уже не сонно, а сморщась брезгливо. И, не дождавшись конца объяснений, перебил: «Ворожила бабка на бабах. На что мне ваша наука? Мне преступника надо поймать. Докладайте ответственно, преступник здесь, на столе, у вас лежит? Это точно? На свободе он не гуляет, кроме этих пяти?» И смотрел из-под лобья. А они стояли перед ним, ни обо что не опершись. Бумажные ленты из опущенных рук Рубина волочились по полу. Черным драконом Смолосидов припал у магнитофона за их спинами. Рубин смялся. Он ожидал бы говорить вообще не в этом аспекте. Ройтман, более привыкший к манере начальства, сказал по возможности отважно: «Да, Фома Гурьянович, я, собственно... Мы уверены, что среди этих пяти...» А что он мог еще сказать? Фома теснее прищурил глаза. «Вы отвечаете за свои слова?» «Да мы... Да, отвечаем». Осколупов тяжело поднялся с дивана. «Смотрите, я за язык не тянул. Сейчас поеду министру доложу. Обоих сукиных сынов арестуем». Он так сказал это, враждебно глядя, что можно было понять, именно их-то двоих и арестуют. «Подождите», — возразил Рубин, — «ну еще хоть сутки. Дайте нам возможность обосновать полное доказательство».
«А вот следствие начнется. Пожалуйста, на стол к следователю микрофон и записывайте их хоть по 3 часа.
«Но один из них будет невиновен?» — воскликнул Рубин.
«Как невиновен?»
— удивился Осколупов и полностью раскрыл зеленые глаза.
«Совсем уж ни в чем и невиновен? Органы найдут, разберутся».
И вышел, слова доброго не сказав, адептом новой науки. У Осколупова был такой стиль руководства — никого из подчиненных никогда не хвалить, чтобы больше старались. Это был даже не личный его стиль. Этот стиль не сходил от самого. А все-таки было обидно. Они сели на те самые стулья, на которых незадолго мечтали о великом будущем зарождающейся науки, и смолкли. Как будто растоптали все, что они так ажурно и хрупко построили. Как будто фоноскопия была вовсе и не нужна. Если вместо одного можно арестовать двух, то почему и не всех пятерых для верности? Ройтман внятно почувствовал, как шатка новая группа. Вспомнил, что акустическая наполовину разогнана, и сегодняшнее ночное ощущение неуютности мира и одинокости в нем опять посетило его. А в Рубине угасла вся непрерывная, многочасовая, самозабвенная вспышка. Он вспомнил, что печень у него болит, и болит голова, и выпадают волосы, и стареет его жена, и сидеть ему еще больше 5 лет, и с каждым годом все гнут и гнут революцию в болото аппаратчики проклятые. И вот ошельмовали Югославию.
Но они не высказали всего подуманного, а просто сидели и молчали. И Смолосидов молчал за их затылками.
На стене уже была приколота Рубином карта Китая с коммунистической территорией, закрашенной красным карандашом. Эта карта только и согревала его. Несмотря ни на что, несмотря ни на что, а мы побеждаем. Постучали и вызвали Ройтмана. Начиналась объединенная партийно-комсомольская политучеба, и надо было, чтобы он шел загонять своих подчиненных и присутствовать сам. Глава 88. Диалектический материализм. Передовое мировоззрение.
Понедельник был не на одной шарашке Марфина, но и по всему Советскому Союзу, установленный Центральным комитетом партии, день политучебы. В этот день и школьники старших классов, и домохозяйки по своим жактам, и ветераны революции, и седовласые академики с 6 вечера до 8 садились за парты, разворачивали свои конспекты, подготовленные в воскресенье. По неотмененному желанию вождя с граждан требовались не только ответы наизусть, но и обязательно собственноручные конспекты. Историю партии нового типа прорабатывали очень углубленно. Каждый год, начиная с 1 октября, изучали ошибки народников, ошибки Плеханова и борьбу Ленина-Сталина с экономизмом, легальным марксизмом, оппортунизмом, хвостизмом, ревизионизмом, анархизмом, отзавизмом, ликвидаторством, богоискательством и интеллигентской бесхребетностью. Не жалея времени, растолковывали параграфы партийного устава, принятые 100 лет назад. И с тех пор давно измененные. И разницу между старой искрой и новой искрой. И шаг вперед, 2 шага назад. И кровавое воскресенье. Но тут доходило до знаменитой 4 главы краткого курса, излагавшей философские основы коммунистической идеологии. И почему-то все кружки бесславно увязали в этой главе. Так как это не могло же объясняться пороками или путаницей в диалектическом материализме или неясностями авторского изложения, глава написана была самим лучшим учеником и другом Ленина, то единственные причины были трудности диалектического мышления для отсталых темных масс и неотклонное наступление весны. В мае, в разгар изучения 4 главы, трудящиеся откупались тем, что подписывались на заем, и политучебы прекращались. Когда же в октябре кружки собирались вновь, то, несмотря на явно выраженное бесстрашное желание великого кормчего переходить поскорее к жгучей современности, к ее недостаткам и движущим противоречиям, приходилось учитывать, что за лето материал начисто забыт трудящимися, что 4 глава недокончена, и пропагандистам указывалось начинать опять-таки с ошибок народников, ошибок Плеханова, борьбы с экономизмом и легальным марксизмом. Так шло повсюду каждый год и за годом год. И сегодняшняя лекция в Марфина на тему «Диалектический материализм. Передовое мировоззрение» тем и была особенно важна и интересна, что должна была до конца исчерпать 4 главу, коснуться ослепительно гениального произведения Ленина «Материализм и эмпириокритицизм» и, разорвав заколдованный круг, выпустить, наконец, марфинские партийные и комсомольские кружки на столбовую дорогу современности.
работа и борьба нашей партии в период Первой империалистической войны и подготовки февральской революции. И еще то привлекало марфинских вольняшек, что при лекции не нужны были конспекты. Кто написал, оставалось на следующий понедельник, кому перекатывать, можно было перекатать и позже. И еще то манило к этой лекции, что читал ее не рядовой пропагандист, а лектор обкома партии Рахманкул Шамсетдинов. Обходя перед обедом лаборатории, Степанов так прямо и предупреждал, что лектор, говорят, читает зажигательно. Еще одно обстоятельство о лекторе Степанов не знал и сам. Шамсетдинов был хорошим другом Мамулова. Не того Мамулова из секретариата Берии, а второго Мамулова, его родного брата, начальника Ховринского лагеря при военном заводе. Этот Мамулов держал лично для себя крепостной театр из бывших московских, а теперь арестованных артистов, которые развлекали его и застольных друзей вместе с девушками, особо отобранными на Краснопресненской пересылке. Близость к двум Мамуловым и была причиной того уважения, которое испытывал к Шамсетдинову московский обком партии, отчего этот лектор и разрешал себе смелость не читать слово в слово по заготовленным текстам, а предаваться вдохновению красноречия. Несмотря на тщательное оповещение о лекции, несмотря на всю притягательность ее, марфинские вольняшки тянулись на нее как-то лениво и под разными предлогами старались задержаться в лабораториях. Так как по одному вольному везде должно было остаться, не покинуть же зэков без присмотра, то начальник вакуумный, никогда ничего не делавший, вдруг заявил, что срочные дела требуют его присутствия в лаборатории, а девочек своих, Тамару и Клару, отправил на лекцию. Так же поступил и заместитель Ройтмана по акустической. Остался сам, а дежурной Симочке велел идти слушать. Майор Шикин тоже не пошел, но деятельность его, окутанную тайной, не могла проверить даже партия. Кто же, наконец, приходил? Приходили не вовремя, и из ложного чувства самосохранения старались занимать задние ряды. Была в институте специальная комната, отведенная для собраний и лекций. Сюда раз навсегда было внесено много стульев, и здесь их нанизали на жерди по 8 штук и сколотили навечно. Такую меру комендант вынужден был применять, чтобы стулья не растаскивали по всему объекту. Стульные ряды были стеснены малыми размерами комнаты, так что колени сидевших сзади больно упирались в жердь переднего ряда. Поэтому приходившие раньше старались отодвинуть свой ряд назад, так чтобы ногам было привольнее. Между молодежью, севшей в разных рядах, это вызывало сопротивление, шутки, смех. Стараниями Степанова и разосланных им гонцов к четверти седьмого все ряды от заднего к переднему наконец заполнились, и только в третьем и втором рядах, стиснутых вплотную с первым, никто сесть уже не мог. «Товарищи, товарищи, это позорный факт!» — свинцово поблескивал очками Степанов, понукая отставших. «Вы заставляете ждать лектора обкома партии!» Лектор, чтобы не уронить себя, ожидал в кабинете Степанова. Предпоследним вошел в залец Ройтман. Не найдя другого места, все сплошь было занято зелеными кителями, и кое-где женские платья пестрели между них, он прошел в первый ряд и сел у левого края, коленями почти касаясь стола президиума. Затем Степанов сходил за Яконовым, хотя тот и не был членом партии, но на столь ответственной лекции ему надлежало, да интересно было присутствовать. Яконов протрусил у стены, как-то согбенно неся свое слишком дородное тело, мимо людей, которые в этот миг не являлись его подчиненными, а партийно-комсомольским коллективом.
Не найдя свободного места позади, Яконов прошел в первый ряд и сел там с правого края, как бы и тут против Ройтмана. После этого Степанов ввел лектора. Лектор был крупный человек с широкими плечами, большой головой и буйным раскинутым кустом темных волос, тронутых пепельной проседью. Держался он крайне непринужденно, как будто зашел в эту комнату просто выпить кружку пива со Степановым. На нем был светлый бастоновый костюм, кое-где примятый, носимый с чрезвычайной простотой, и пестрый галстук, завязанный узлом в кулак. Никаких тетрадок или шпаргалок в руках у него не было, и к делу он приступил прямо. «Товарищи, каждого из нас интересует, что представляет собой окружающий нас мир». Массивно переклонясь к слушателям через стол президиума, накрытый красной плакатной бязью, он смолк, и все прислушались. Было такое ощущение, что он сейчас в двух словах объяснит, что такое окружающий нас мир. Но лектор резко откинулся, будто ему дали нюхать нашатырного спирту, и негодующе воскликнул: «Многие философы пытались ответить на этот вопрос, но никто до Маркса не мог сделать этого, потому что метафизика не признает качественных изменений. Конечно, нелегко». Он двумя пальцами выковырнул из кармана золотые часы. «Осветить вам все за полтора часа, но...» Он спрятал часы. «Я постараюсь». Степанов, определивший себе место у торца лекторского стола, лицом к публике перебил. «Можно и больше, мы очень рады». У нескольких девушек упало сердце. Они спешили в этот день в кино. Но лектор широким благородным разведением рук показал, что есть начальство и над ним. «Регламент», — осадил он Степанова. Что же помогло Марксу и Энгельсу дать правильную картину природы и человека? Гениально разработанные ими и продолженная Лениным и Сталином философская система, получившая название диалектического материализма. Первым большим разделом диалектического материализма это материалистическая диалектика. Я вкратце охарактеризую на ее основные положения. Обычно ссылаются на прусского философа Гегеля, будто это он сформулировал основные черты диалектики. Но это в корне и в корне неправильно, товарищи. У Гегеля диалектика стояла на голове, это бесспорно. Маркс и Энгельс поставили ее на ноги, взяли из нее рациональное зерно, а идеалистическую шелуху отбросили. Марксистский диалектический метод — это есть враг. Враг всякого застоя, метафизики и поповщины. А всего насчитываем мы в диалектике четыре черты. Первая черта — это то, что взаимосвязь. Взаимосвязь, а не скопление изолированных предметов. Природа и общество — это... Как бы вам сказать пояснее? Это не мебельный магазин, где вот наставлено, а связи никакой нет. В природе все связано, все связано. И это вы запоминайте, это вам крепко поможет в ваших научных исследованиях. Особенно в выгодном положении находились те, кто не посчитался с 10 минутами, пришел раньше и теперь сидел сзади. Степанов, строго блестевший очками, не достигал туда в задние ряды. Там гвардейский статный лейтенант написал записку и передал ее Тоне, татарочке из акустической, тоже лейтенантке, но в импортной вязаной кофточке алого цвета поверх темного платья. Разворачивая на коленях записку, Тоня спряталась за сидящего впереди. Черный чубчик ее упал и свесился, делая ее особенно привлекательной. Прочтя записку, она чуть покраснела и стала спрашивать у соседей карандаш или авторучку. «Ну и число примеров можно увеличивать». Вторая черта диалектики — это то, что все движется. Все движется, покоя нет и никогда не было, это факт. И наука должна изучать все в движении, в развитии, но при этом крепко себе зарубить, что движение не есть в замкнутом кругу, иначе бы не проявилась современная высокая жизнь, а движение идет по винтовой лестнице. Это нет необходимости доказывать, и все вверх, и вверх, вот так. Вольным помахиванием руки он показал, как. Лектор не затруднялся ни в выборе слов, ни в телодвижениях. Разбросав лишние стулья президиума, он освободил себе около стола 3 метра квадратных и похаживал по ним, потаптывался, раскачивался на спинке стула, хрупкого под его дюжим туловищем. Слова «бесспорно» и «нет необходимости доказывать» он произносил особенно зычно, категорично, как бы давя мятеж с капитанского мостика. И произносил их не в случайных местах, а там, где особенно нужно было подкрепить и без того стройные доказательства. Третья черта диалектики — это переход количества в качество. Это очень важная черта, помогает нам понять, что такое развитие. Не думайте, что развитие — это просто себе увеличение. Здесь прежде всего следует указать на Дарвина. Энгельс разъясняет нам эту черту на примерах из науки. Возьмите вы воду. Вот хотя бы воду в графине. Ей 18 градусов, и она простая вода. Пожалуйста, можете ее нагревать. Нагрейте ее до 30 градусов, она все равно будет вода. И нагрейте ее до 80 градусов, и все равно будет вода. А ну-ка догреть до 100. Что тогда будет? Пар! Этот крик торжествующе вырвался у лектора, иные даже вздрогнули. Пар! А можно сделать и лед. Что? Это и есть переход количества в качество. Читайте диалектику природы Энгельса. Она полна и другими поучительными примерами, которые осветят вам ваши повседневные трудности. А вот теперь, говорят, наша советская наука добилась, что и воздух можно сжиживать. Почему-то 100 лет назад до этого не додумались, потому что не знали закона перехода количества в качество. И так во всем, товарищи. Приведу примеры из развития общества. До всякого лектора, и без всякого лектора Адам Ройтман прекрасно знал, что диамат нужен ученому как воздух, что без диамата нельзя разобраться в явлениях жизни. Но, сидя на собраниях, семинарах и лекциях, подобно сегодняшней, Ройтман почти физически чувствовал, как мозги его, медленно поворачиваясь косо, ввинчиваются. При всей своей мыслительной сопротивляемости он поддавался этому затягивающему кружению, как изнемогший человек сну. Он хотел бы встряхнуться. Он мог бы привести изумительные примеры из строения атома, из волновой механики. Но и он не посмел бы взять на себя перебивать или поучать товарища из обкома. Он только укоризненно смотрел миндалевидными глазами сквозь очки анастигматы на лектора, размахивающего руками неподалеку от его головы. Голос лектора рокотал. Итак, переход количества в качество может произойти взрывом, а может эволюционно, это факт. Взрыв при развитии обязателен не везде. Без всяких взрывов развивается и будет развиваться наше социалистическое общество, это бесспорно. Но социал-ренегаты, социал-предатели, правые социалисты всех мастей — бесстыдно обманывают народ, говоря, что от капитализма к социализму тоже можно перейти без взрыва. Как это без взрыва? Значит, без революции, без ломки государственной машины, парламентским путем. Пусть они рассказывают эти сказки маленьким детям, но не взрослым марксистам. Ленин учил нас и учит нас, гениальный теоретик товарищ Сталин, что буржуазия никогда без вооруженной борьбы от власти не откажется.
Кудлы лектора сотряхались, когда он вскидывал голову. Лектор высморкался в большой платок с голубой окоемкой и посмотрел на часы, но не умоляющим взглядом неукладывающегося докладчика, а искоса с недоумением, после чего приложил их к уху.
«Четвертой чертой диалектики», — вскрикнул он так, что опять некоторые вздрогнули, — «это то, что противоречие, противоположности, отживающее и новое, отрицательное и положительное, это везде, товарищи, это не секрет. Можно дать научные примеры, пожалуйста, электричество. Если потереть стекло о шелк, это будет плюс, а если смолу о мех, это будет минус». Но только их единство, их синтез дает энергию нашей промышленности. И за примерами не надо далеко ходить, товарищи. Это всюду и везде. Тепло — это плюс, а холод — это минус. И в общественной жизни мы видим тот же непримиримый комплект между положительным и отрицательным. Как видите, Диамат впитал в себя все лучшее, достигнутое отраслью науки.
Скрытые основоположниками марксизма внутренние противоречия развития являлись не только в мертвой природе, но и основной движущей силой всех формаций от первобытно-общинного строя и до империализма, загнивающего на наших глазах. И только в нашем бесклассовом обществе движущей силой бесспорно являются не внутренние противоречия, а критика и самокритика, невзирая на лицо.
Лектор зевнул и не успел вовремя закрыть рот. Он вдруг помрачнел, на лице его появились какие-то вертикальные складки, нижняя челюсть дрогнула в подавливаемой конвульсии. Совсем новым тоном большой усталости он еще пытался говорить стоя. Оппозиционеры и капитулянты бухаринского толка нагло клеветали, что у нас есть классовые противоречия, но... Усталость свалила его, он поморгал, опустился на стул и закончил фразу совсем вяло, тихо, но наш ЦК дал отпор сокрушительный. И всю середину лекции он прочел так. Было похоже, что или внутренний недуг внезапно обессилил его, или он потерял всякую надежду, что проклятые полтора лекционных часа когда-нибудь кончатся. Он говорил похоронным голосом, спускаясь и до шепота, как будто все складывалось против него и против слушателей. Он как бы пробирался в дебрях и не предвидел выхода. Только материя абсолютна, а все законы науки относительны. Только материя абсолютна, а каждый частный вид материи относителен. Нет ничего абсолютного, кроме материи, и движение — вечный атрибут его. Движение абсолютно, покой относителен. Абсолютных истин нет, всякая истина относительна, понятие красоты относительно, понятие добра и зла относительны. Слушал ли Степанов лекцию или нет, но весь вид его, вытянувшегося на стуле, поблескивающего на аудиторию, выражал сознание важности проводимого политического мероприятия и сдержанное торжество, что такое большое культурное событие имеет место в Марфинских стенах. Вынужденно слушали лектора Яконов и Ройтман, потому что сидели так близко. Еще одна девушка из четвертого ряда в эпонжевом платье вся подалась вперед и слушала с легким румянцем. У нее появилось тщеславное желание задать лектору какой-нибудь вопрос, но она не могла придумать какой. Внимательно смотрел на лектора еще Клыкачев, чья узкая длинная голова высовывалась из мундирной густоты сидящих. Но он тоже не слушал. Он сам вел политучебы и мог прочесть лекцию даже лучше и знал хорошо, по каким инструктивным материалам сегодняшнее выступление приготовлено. Клыкачев просто от скуки изучал лектора Сперва прикидывал, сколько тот может получать в месяц, потом пытался определить его возраст и образ жизни. Ему могло быть около 40, но пепельность, изрезанность лица, налитой багровый нос уводили за 50 или говорили, что он много берет от жизни, и жизнь ему мстит. Остальные все откровенно не слушали. Тоня и высокий лейтенант исписывали записками уже четвертый листок из блокнота. Еще один лейтенант и Тамара играли в увлекательную игру. Он брал ее сперва за один палец, потом еще за один, и так за всю кисть. Она хлопала его другой рукой и вырывала кисть. И опять все шло сначала. Игра захватила их, и только на лицах, видных Степанову, они с хитростью школьников пытались сохранять строгость. Начальник четвертой группы рисовал начальнику первой группы, тоже на коленях пряча от Степанова, какую пристройку он думает сделать к своей уже работающей схеме. Но до всех них, хоть обрывками долетал еще голос лектора, Клара же Макарыгина в однотонном ярко-синем платье открыто облокотилась о спинку стула перед собой и спрятала лицо в скрещенные руки. Она сидела глухая и слепая ко всему, что происходило в этой комнате. Она бродила в том черно-розоватом тумане, который бывает от сжатых, придавленных век. Перемесь радости, смятения и тоски не оставляли ее со вчерашнего Руськиного поцелуя. Все запуталось неразрешимо. Зачем был в ее жизни Эрик? И разве можно было им пренебречь? Как можно было теперь Руську не ждать? И как можно было его ждать? И как можно было оставаться с ним в одной группе, встречать его взгляд и снова и дальше разговаривать, перевестись в другую группу? Но не самого ли Ростислава инженер-полковник решил перевести? Он вызвал его 2 часа назад, и тот до сих пор не вернулся. Кларе было легче, что он не вернулся до политучебы, и она убежала охотно на лекцию, чтобы отдалить свою встречу с ним. Однако сегодня вечером их объяснение неизбежно. Уходя, он обернулся в дверях и обдал ее невыносимым упреком. Действительно, как это должно казаться подло, вчера обещать ему, а сегодня...